Дорогая церковь, мир вам! Сегодня тема богослужения настолько важная, и я уверен, что она касается абсолютно каждого из вас. И говорить о Боге, о Его сущности, о том, что есть в Боге нашем, это чрезвычайно ответственно, важно и сложно. И пусть Господь благословит нас сегодня начать размышление о том, что есть воля Божья. Текст, который сегодня предложен для размышления о воле Божьей, есть послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Пытаясь понять эту волю, я вынужден был обратиться к словарю, к толковому словарю Ожегова. И вот что он пишет об этом понятии. Почему мы обращаемся к толковым словарям? Потому что употребляем слово, и за этим словом есть некие предположения. Возможно, это вот так. И достаточно много слов, которые у нас приблизительно. И мы живем в среде, которая называется типа, вроде, как бы. А вот когда начинаешь разбираться конкретно, для себя открываешь удивительный смысл. И как здесь это определение звучит? Воля. Я хотел бы сразу, чтобы мы говорили, как бы мыслили параллельно и моя человеческая воля, и воля Божия. Итак, воля – способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой. Еще раз. Способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой. Это первый пункт. Второе. Сознательное стремление к осуществлению планов. И третье. Власть и возможность распоряжаться. Бог создал нас по своему образу и подобию и наделил нас, как и у Бога есть разум и чувства и воля, точно так же Господь дал и каждому из нас. Вот подобие, подобие Божие, у каждого есть и разум, и чувства, и воля. И Господь желает, чтобы вот наша воля была точно такой же, как и Божьей. Это стремление во всем тексте, во всей Библии, оно идет вот через всю Библию, это желание, чтобы мы принимали решения, чтобы у нас была эта способность осуществлять свои желания, точно так же, как и у Бога была способность. Живущие по плоти обладают этими свойствами, и чувства есть, и разум, и воля. И руководствуются своим человеческим, руководствуясь по плоти. И даже есть такая категория плотские христиане. Я думаю, что здесь таких не присутствует. Но, возможно, кто-то себя и узнает в этом состоянии. Когда говорим, мы руководствуемся, как я понимаю, как понимают другие, как я себя чувствую. И на основании этого, моих пониманий, я принимаю решение. Чем я руководствуюсь, когда я принимаю решение? Уже не раз мы с вами рассуждали на эту тему, что мы живем в очень страшное время. Время, когда по разным причинам, но на нас сегодня на нас пытаются оказывать влияние. И сегодня борьба за влияние является приоритетным. Власть – это возможность влиять. Кто влияет, и у того и власть. Так говорят абсолютно сегодня все психологи. Теперь это понятие общедоступное и часто встречающееся в рассуждениях. Власть – это возможность влиять. И на нас оказывается влияние, начиная от супермаркетов. Да? Заходим в Ашан, все, люди продумали, как оказать влияние, чтобы ты потратил деньги, чтобы ты купил, даже тебе, если не нужно. И бывают такие ситуации, когда купим, а это нам совершенно не нужно. Сегодня наша страна переживает такое интересное время, непростое время, когда кандидаты в президенты хотят повлиять на нас, на электорат. Говорят такие прекрасные вещи, и думаешь, ну уже, вы же уже столько времени, вот мы вас так знаем, что же вы раньше-то не делали. Но сегодня они убеждают, что они это обязательно сделают. Оказать влияние, убедить. Что, и вот мы где-то что-то начинаем понимать, что идет борьба за наше сознание. Идет борьба за наш разум, за наши чувства, чтобы овладеть нашей волей. И чтобы овладеть нашей волей, ее надо разрушить, ее надо ослабить. И мы встречаемся с такими ситуациями, когда у людей есть ослабленная воля. Встречаемся. И сегодня людей, у которых есть свое понимание, ответственность за свои действия, способность осуществлять свои планы, их становится все меньше и меньше. Мы встречаемся сегодня с управляемой. И те, кто разрушает волю, и они сами уже не являются как бы определяющими, и ими командуют. И вот это круговая безответственность, я бы так назвал, это то, что характеризует в сегодняшнем мире. Сегодня крайне редко звучат такие утверждения, допустим, вот это является истиной. Размываются понятия даже в богословии. В богословии возьмите какое-то любое утверждение, что это вот так, вам возразят, вам предоставят несколько возражений, что нет, это не так, это может быть вот так, может быть вот так, может быть вот так. И только из-за того, что ты других позиций не знаешь, у тебя есть вот такое твое единое мнение, одно мнение. А на самом деле их очень много. И ты прав, и ты прав, и все мы не правы. Вот в таком времени же мы живем, и мы видим, что мир настолько преуспел в разрушении воли, для меня сегодня очень страшно смотреть на нашу молодежь, особенно на подростков, когда их воля подвергается такому сильному насилию, когда они становятся рабы. Рабы вот этих технологий. Компьютерная зависимость, игровая зависимость, наркотическая зависимость, алкогольная зависимость, зависимость, потребительская зависимость. Этих зависимостей, где остается личностность наших детей? Среднего возраста принять решение человеку становится чрезвычайно сложно. И будучи вот в этой среде, агрессивной среде разрушения воли, мы встречаемся с обществом безвольных. И сегодня говорить о воле Божией чрезвычайно сложно, потому что это понятие о воле становится таким экзотическим, редко встречающимся. Мы произносим это слово, но за этим словом мало наполнения. И нам важно понять, я каким образом живу. У меня есть ли моя воля? И почему важно понять, я руководствуюсь своей волей или кем-то предложенной, кем-то управляемым вот этими кукловодами, которые управляют моей жизнью и в обществе, и на работе, и в семье, и в церкви. Очень важно это понять. И вот почему, что Господь создал нас по образу и подобию своему. Он создал нас, сам будучи свободен, и нас создал свободными. И для Бога чрезвычайно важна наша свобода. Мы видим на страницах Священного Писания, что те герои веры, которые приходят к Богу, их свобода, личностность, она остается личностью. Нет тех людей, которые вот теперь вынуждены делать во что бы то ни стало то, что они хотят. Везде есть Божье предложение, приглашение. И я свою свободу, и я свой разум, и я свои чувствования предлагаю Господу. Господи, управляй мной. Но это моя принадлежность Богу, это всегда будет мое решение. И для Бога это важно. И в тех случаях, когда кого-то заставляли даже веровать в Бога, из этого всегда получилось очень плохо. И даже в нашей России тысячелетняя история христианства показывает, когда насильно заставили всех, перекрестили, заставили веровать в Бога. Тысячелетие прошло, а люди никак от своих идолов не отступят. Все их хранят, все у них домовые, все у них там обереги, все у них иконки висят, еще там, всякие березовые веточки на Троице таскают, вербные вот эти все, крещение 19 числа, там еще всякие масленицы. Вот это все язычество, оно никак не уходит из христианского мира. Потому что, почему? Потому что насильно. И человек будет сопротивляться, и не будет того результата. И Бог говорит всегда, ты избери. И израильскому народу, когда они входили в обетованную землю, когда им был предложен закон, было предложено, избери жизнь или смерть. Благословение или проклятие, избери, ты выбирай. Для Бога это очень важно. Для Бога очень важно, чтобы мы сохранили нашу свободу. Свободу рабов. Мы рабы Господни. И вот здесь очень важно понять, что будучи свободны и любя Господа нашего, полюбив Его, осознав, восприняв, мы порабощаем себя. Почему этот термин здесь уместен, порабощать? Потому что исполнение воли чьей-то, полное исполнение, полное подчинение воле кого-то – это рабство, отсутствие своей воли. И вот этот процесс в нашей жизни, он проходит очень специфически. Полюбив Бога, познакомившись, убедившись, мы предоставляем себя Богу. И каждый раз, когда этого не происходит, с нами случаются серьезные проблемы. Мы страдаем, мы переживаем, мы попадаем в какую-то непонятную нам область и говорим, Господи, вроде бы Ты обещал совершенно иной мир, мир Царства Небесного. А куда мы попали? Возвращаясь, рассуждая, понимаем, что это мы сами зашли туда, куда нас не звали, куда мы сами захотели. И вот эта наша самость ведет нас к постоянным проблемам. Я хотел бы обратить ваше внимание, здесь, мне кажется, уместно сказать, что в Боге, в Триедином Боге, есть удивительное подчинение друг другу. Это даже не подчинение, а как бы взаимное проникновение друг друга. И мы не сможем разделить Триединого Бога на составные и сказать, вот это отдельно Отец, это Сын, это Дух Святой. Каждый раз, когда мы попытаемся это сделать, у нас будут серьезные проблемы. В дальнейшем, и это называется как бы вот эти тенденции ересью, потому что триединый Бог. И в этом триединстве Иисус Христос говорит, я исполняю волю Отца моего Небесного. Он мне все доверил, он мне поручил, но я исполняю его воля главенствующая, определяющая. И удивительная молитва в Гефсиманском саду. Да будет воля Твоя. Не как я хочу, как Ты хочешь, Господи, это Твоя, Небесный Отец, это Твоя воля, да будет. Очень сильное свидетельство, сильный урок, пример замечательный, чтобы понимать, какие взаимоотношения в Боге, вот там, внутри, вот в их, в триедином существовании, как у них там все едино. И все подчинено воле Небесного Отца. Не только внутри Бог един, но это предлагает единение и нам. И есть приглашение – познайте волю Божию, познайте Бога. Приглашение Его познать волю Божию, познать Его стремления, Его планы, научиться быть способными осуществлять Божьи планы. Вот чего, что Бог хочет нам предложить. Мы говорим, а каким образом познать волю Божью? Очень справедливый вопрос. И часто встречающийся вопрос. Мы говорим, через Слово Божие. Самый вернейший путь – познать Слово Божие через, познать волю Божью через Слово Божие. И первый псалом, который Ольга Сергеевна особенно любит, смотрите, она прямо засияла. И там как звучит? Но в законе Господа воля. Воля человеческая. В законе Господа. Вы понимаете? То есть, вот полное погружение нашей воли в закон Господа. В Его заповеди, в Его сущность. И как Александр Владимирович несколько воскресений назад говорил, что Библия – это не законы, это принципы. Нам важно понять Божьи принципы. Вот принципы Божьих законов. И когда мы говорим об этих принципах, то Христос говорит, вот основной-то принцип – это возлюби Господа Бога. Твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Это будет основной принцип. Если ты руководствуешься этим принципом, ты избежишь многих проблем, и ты многое поймешь. Многое поймешь, прежде всего, в Боге. К огромному сожалению, желая облегчить себе жизнь, желая не вникать вот в сущность Бога, мы стараемся чего-то сделать. Вот что-то для Бога сделать. Не понять Бога и Его желание, а что-то для Него сделать. По большому счету, что от нас Богу нужно? Чтобы мы что-то делали? Принесите Ему жертву, принесите огромное пожертвование, отдайте там тело свое на сожжение, раздайте свое имение нищим. Если это Бог тебе не просил, ты очень сильно рискуешь делать глупости, делать то, чего вообще никому не нужно. И я думаю, что в жизни нашей достаточно этих примеров, когда мы что-то для Господа делали, оглянулись, а оказывается, никому это не надо. И мы разочарованы, и мы огорчены. А Богу это не надо. Не было Его воли в этом. Мы делали, не спросясь. Мы были так уверены в том, что это вот Богу будет нужно, и Ему помочь. Вот здесь вот, Господи, надо Тебе помочь. И оказались в огорчении. Итак, первое, через что мы узнаем? Через Слово Божие, познавая вот сущность Бога, познавая Его. Мы узнаем о воле Божьей в молитвах. И я много раз встречался в моей жизни, и в свидетельствах моих братьев и сестер, когда говорят, встал на колени, молился о том вопросе, который меня волновал. Или, допустим, вопрос, а что делать, и что дальше, что должно быть в моей жизни? Молился раз и два, и потом в какой-то момент вот это озарение от Бога, когда мне стало совершенно ясно, что это мое служение. Спрашиваю, как ты это понял? Не могу тебе, брат, объяснить. Я знаю, что это Божий призыв. Конечно, бывают такие призывы и через людей. И это тоже мы можем говорить, что и Господь открывает свою волю через людей. Как это было для апостола Павла, когда пришел пророк и сказал, ты будешь апостолом для язычников. Получаем откровение или познание воли Божией, как апостол Павел делал и в личностном общении. Когда апостол Павел в послании к Галатам говорит, что не стал я считаться с плотью и кровью, а пошел вот в Аравию и там задавал эти вопросы Господу. Я думаю, что я даже уверен в этом, что у нас должны быть эти свои Аравии, те времена, те места, те ситуации, когда мы задаем Господу вопрос, Господи, а что же Ты пожелаешь? Что необходимо, как понять, и те вопросы, которые у вас есть, задавайте Господу наедине, закрывшись в комнате своей, чтобы Он открывал волю свою. И потом, когда Господь откроет, опять почитайте дальше в послании к Галатам, что через 14 лет, взяв Варнаву и Тита, я пришел в Иерусалим и как бы обсуждал мое благовестие, то, что я вот наработал, что мне Господь открыл, и братья мне подали руку помощи. Согласуйте, пожалуйста, с церковью, согласуйте, чтобы не было у вас, Бог есть Бог порядка и устройства, Бог единый, и вот мы помним, в самом начале об этом говорили, все, что Господь открывает вам, это будет с восторгом и с одобрением воспринято церковью, братьями вашими, сестрами. Если вы глубоко уверены в каком-то откровении, а вас никто не понимает, будьте осторожны. Вы куда-то не туда идете. И Господь говорит о единстве, о единении. Здесь апостол Павел еще раз говорит об этих откровениях, о свидетельствах других, об откровениях, которые мы получаем, которые должны быть в нашей жизни и которые должны быть адаптированы, которые должны быть согласованы. Да благословит нас Господь. Теперь вернемся к конкретному тексту, который мы с вами читали в начале. Послание к римлянам, 12 глава. Я хотел бы в этой ситуации сейчас прочитать с первого стиха. Посмотрите, пожалуйста. Павел пишет. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Есть определенные условия, и апостол Павел об этом говорит. И вообще послание к римлянам, оно уникально тем, что апостол Павел никогда не встречался со своими респондентами. Он не знает этих людей. О нем слышали, и он о ком-то слышал из римской церкви, но он там никогда не был. Лично они его не знают. И он пишет послание такое, пишет письмо, как бы выстраивая свое понятие о Боге, выстраивая понятие об Иисусе Христе, вопросы о спасении и взаимоотношении с Богом. И отсюда здесь очень много теоретических таких понятий, так очень важных для восприятия христианами. Итак, первое, что он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Это не просто «я вам советую». А здесь говорится, я умоляю вас. Вот в каких ситуациях вы будете так говорить, когда это будет очень важно, и без этого никак нельзя. И апостол Павел обращается к римлянам, к римской церкви, мы тоже уже на эту тему говорили. Римляне очень похожи были на москвичей. Очень похожи. В столице живут все понимающие, все знающие и игнорирующие абсолютно всех. Снобы. Как однажды где-то в Торжке, в Тверской области были, на остановке сидим, и ожидая автобуса, и как зашел разговор, откуда вы? Мы говорим, мы из Москвы. А, самодовольные нахалы. Думаю, о, точно, слушай, как же про нас-то четко говорят. Для нас никто не авторитет. Ну, подумаешь, Путин. Понаехали. Да? Вот. И Вот это снобизм, который отрицает абсолютно все, пропитывает так сердце наше, что мы и Бога отрицаем. Знаете, человек, который игнорирующий, который непокорный, непослушный, он игнорирует не только человеков, он и Бога. И совершенно не случайно заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и ближнего, как твоего себя». Или вы говорите, что Бога любите, а брата своего ненавидите. Лжецы, так не бывает. То есть всегда это будет связано, наше отношение с Богом, оно будет всегда проецироваться на ближнего нашего. И если вдруг нам себя удалось убедить, что мы можем любить Бога, а брата своего ненавидеть, мы находимся в обольщении, мы находимся в обмане, мы находимся в очень серьезной ситуации. Итак, к римской церкви Павел пишет, умоляю вас, братья, умоляю. Тех, кого не знает, и он так убедительно говорит. Вот теперь он просит, молит вас, пожалуйста, вот на это обратите внимание. Милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения. Первое, с чего необходимо, чтобы нашу жизнь, наши тела предоставить Господу, предоставить в жертву живую. Сегодня конечно же, баптисты, приносящие в жертву кого угодно, опять вот попадают в этот текст. Понимаете, не получится нам выстроить взаимоотношения с Богом, понять волю Божию, о чем будет во втором стихе, если мы не выполним этого условия. Я хочу видеть Бога, понимать Бога, как бы быть, понимать Его сущность, объяснять значение текстов, силы Божьей и проявления Божьей, если я это так не живу. Этого невозможно. Если я свою жизнь, свое тело, свои обстоятельства не отдал в жертву, что значит пожертвовать? Отдать. Посвятить, это уже мне не принадлежит. Я пожертвовал, это уже не мое. Так свои тела пожертвовать Господу. Что за этим следует, да? У меня есть мои планы? Нету, потому что я пожертвовал. Как у меня могут планы быть на то, что я пожертвовал? Это уже в планах принадлежит тому, кого я пожертвовал. Это уже не мое. Так вот, я предоставил свое тело, я предоставил свою жизнь в жертву. И здесь есть определение – святую, благоугодную Богу. Не просто вот отдал и непонятно как, зачем, для чего – святую. Я отдал свое тело в святость для святой жизни. Там нет греха. Братья мои, сестры дорогие, давайте попробуем подумать, попробуем проанализировать сегодня наша жизнь. Это есть святая жертва или бесконечное отбеливание? Вот как, если там грехи наши, как багряные, да, как волну, как белую ткань убелю. Вот если этот бесконечный процесс стирки, сегодня, уже столько там и таять не помогает, да, и кровь Иисуса Христа уж не знаю, там, очищает ли от всякого греха, потому что такое игнорирование Божьих принципов и нежелание посвятить себя в святую жизнь. Дорогие мои братья и сестры, я это прежде всего говорю к себе и пытаюсь вот понять, а какие мои взаимоотношения с Богом, действительно ли моя жизнь свято. Здесь свято, не имеющее греха и принадлежащее Богу. Если так, да, благоугодное. Нам очень важно понять, что не имеющее греха, благая, угодное, вот благоугодное, это доброе, как бы она не просто вот вырвана без всякого желания, да, и вот не хотел я, Господи, а ты забрал мою жизнь, и теперь вот требуешь, встретился я с тобой, и у меня начались проблемы, Господи, и сплошной ропот, Господи, зачем моя жизнь вот такая обернулась, ну, живут же люди неверующие, 72-й псалом Асафа, да, у них на работе человеческой их не видно, глаза от жира выкатились, у них все хорошо, нормально, а у меня сплошные проблемы. Пожалуйста, переосмыслите свою жизнь, чтобы жертва наша была и святая, и благоугодная. Чтобы вот то, для чего я пожертвовал, оно было благое, доброе и угодное. Угодное кому? Богу для разумного служения. Но не хочет Господь, чтобы мы поступали глупо в этой жизни. Для разумного служения. Опять Господь не лишает нас разума. И мы понимаем, что то, что мы делаем, оно является разумным, созидательным. Да, разумение Христово, разум Христов, разум Божий, измененный, преобразованный, но разум Божий. Это не глупость, это не фанатизм. Богу не нужны фанатики. Богу нужны сознательные, понимающие четко, во всей своей личности сохраненной. Да, я Сергей Белов, я дитя Божие, да, я любящий Бога, и я отвечаю перед Богом, отвечаю перед всем миром, перед людьми окружающими и перед всем духовным миром, я отвечаю за то, как я мыслю и как я живу. Это моя полная ответственность. И свалить мне некого. К огромному сожалению, есть сегодня тенденция, говорят, это бес попутал. Не валите на бесов. Они здесь ни при чем. Они только искушают, а принимаете решение вы. И вы будете нести ответственность. Несете ответственность и будете нести ответственность. И Слово Божие говорит об этом, когда говорится о судах, что каждый предстанет и даст Богу отчет. За что? За свои дела. Не за чьи-то дела. И свалить не на кого будет. Поэтому для разумного служения. И второй стих. Переходим ко второму стиху. Не сообразуйтесь с веком сим. Ой, какой сложный текст. Понятие чрезвычайно сложно. Как это быть непохожим на этот мир? Как быть неким изгоем? Как быть тем, который выделяется? Я помню, особенные были времена сложности для меня, вот быть другим, когда я учился в школе. И, будучи подростком, мне было очень сложно моим одноклассникам объяснить, что я верю в Господа, и я не буду грешить. Ни курить, ни пить, ни блудить. У нас класс такой был развращенный. Я не знаю, может быть, это мне так не повезло. Но меня столько склоняли к блуду. Это невероятно. На работу потом в армии пришел, надо мной смеялись. Я в 18 лет, но я... девственник, ха-ха. А я на них смотрю, и мне невероятно больно их. И вот это меня, вот мое состояние, оно не унижало меня, а возвышало. Я пред Господом, я хожу пред Господом, я сохраняю свою жизнь, свою душу в чистоте и святости, и плоть в чистоте, в целомудрии. Это мое преимущество, но вот это понимание желания сохранить себя в воле Божьей, оно приходило через многократное общение с Богом. Не сообразуйтесь с веком сим. И если вдруг на тебя посмотрят, а что это ты все время ходишь в одной и той же кофточке? Тебе что, не надоело? Ведь должна же ты каждый раз, вот в комнату зашел, уже выходишь из комнаты в другом платье, в другой кофте, на каждую встречу. Вот. Есть такие тенденции. По моде надо быть одетым. И разоденутся так, ну, страх, ужас. Вот посмотришь, очень смешно наблюдать за фотографиями вот лет 20, 30, 50, 100 лет назад. Самые модные, самые смешные. Классика остается классикой. Ну, так расфуфырится. И реакция на эту моду всегда у церкви была одна такая, как бы вот отторжение. Пытаются сообразовываться с веком сим. И сейчас некоторые запрещения наших братьев 20-х годов как бы слушаются как это, ну, нелепость. Можете себе представить, что в 20-е годы вот в евангельском нашем братстве было запрещено братьям приходить на богослужение в галифе и хромовых сапогах? Запрещено, модно. В наше время запрещали в клёшах ходить, потому что битлы все ходили в клёшах и длинных волосах. Вот. И все общество, и в том месте церковь боролась, а мы специально пошили такие клёши, нелепые, ходить невероятно сложно, запутываешься. Вот. Но все равно ходили, потому что это запрещалось. Так хотелось сообразоваться. Сегодня музыка, да? Например, музыка... какие-то технические вещи. Вот я это покупаю, или это у меня есть, чтобы показать, что я не хуже всех. Оно нужно тебе. И вот этих много-много-много различных ситуаций, когда мы пытаемся слиться с этим веком и сказать, что мы тоже не лыком шиты. Внимательно проанализируйте. Проанализируйте свою жизнь. Мы действительно вдохновлены Богом или желанием быть похожим на этот мир. Апостол Павел к римской церкви говорит, не сообразуйтесь, не принимайте их же образ, не будьте похожи на них в их жизнях, в их действиях, в их принципах. У Бога есть совершенно другое. Это всегда в контрастом и даже в конфликте. В конфликте Царство Божие и Царство земное. И вот дальше он говорит, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот это преобразование, то, что Бог делает. И тогда смотрите, здесь он говорит, чтобы познать, что есть воля Божья. Не узнать, я хотел бы обратить ваше внимание, не узнать, а познать. Я могу знать о том, что есть воля Божья. Это большая разница. Здесь замечательное слово стоит. Я думаю, что те, кто переводил Библию там, с греческого языка или еще с каких-то языков, там, с еврейского, древнеславянского, с вульгаты, долго думали и молились, какие слова употребить. И мы имеем удивительный перевод замечательного времени, золотого времени лингвистики, когда слова очень точно употребляются. Это не чета нам, которые так плохо знаем русский язык. А вот здесь употребляется слово «познать». И знать и познать отличается только тем, что если ты познал, это стало твоей сущностью. Это внутри тебя. Ты уже этим владеешь. Оно внутри тебя. Ты познал. Ты соединился с этими знаниями. Ты соединился с волей Божией. Не просто продекларировал, да, есть воля Божия. А в чем она заключается? И на этот вопрос растерянный взгляд и глаза в сторону. Не знаю. Дорогие братья и сестры, если сегодня мы уверены и можем сказать, воля Божия по отношению ко мне является и перечисляем. Блаженны. А если мы не знаем волю Божию, о чем это свидетельствует? Если я не знаю, вот, Господи, а о чем воля Твоя обо мне? А я не знаю. Тогда читайте первый стих и начинайте все сначала. Господь не будет тебя заставлять познавать волю. Он не возьмет кнут и не будет стоять в дверях и говорить, ах, ты грешник. Не будет он этого делать. Он оставит за тобой выбор. И вот это для Бога драгоценно, чтобы ты выбрал Его волю, чтобы ты познал Его, чтобы свой разум, свои чувства, свою волю сознательно отдал Господу. Дорогие мои братья и сестры, сейчас мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы помолились о себе. Помолились о детях наших, помолились о молодежи, чтобы в это время разрушения всякой воли остаться нам со свободной волей и этой воле, принадлежащей Богу. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь.